И в какой-то момент он там чуть не застрял, однако Бену удалось немного повернуть гроб, и тот, со скрежетом протиснувшись, оказался, наконец, в основном помещении подвала. Они отнесли его к выходу и накрыли одной из занавесок Евы Миллер. «Он внутри, Марк», — сказал Бен. «Этот ублюдок у нас в руках, пора с ним покончить». Часы показывали 18:45. Свет, лившийся из дверного проема кухни, уже стал серым. Переглянувшись, они оба посмотрели на гроб. «Сейчас?» — спросил Марк. «Да». Марк обошел гроб и встал рядом с Беном с той стороны, где на крышке были замки. Они дружно наклонились, и при первом же прикосновении защелки на замках сами стали отстегиваться со звонким звуком. Они подняли крышку. Внутри лежал Барлоу, устремив перед собой невидящий взгляд. Теперь это был молодой человек с черными пышными волосами, разметавшимися на атласной подушке. Здоровая кожа светилась ярким румянцем, а на полной нижней губе покоились клыки, белые, с небольшим желтым отливом цвета слоновой кости. «Он!» — начал Марк, но договорить не успел. Красные глаза Барлоу вдруг закатились, а потом неожиданно ожили и с насмешливым торжеством впились в Марка. Тот замер, не в силах отвести взгляд. «Не смотри на него!» — крикнул Бен, но было уже поздно. Бен оттолкнул мальчика, но тот, взвыв, набросился на него. Не ожидавший нападения, Бен подался назад и в следующее мгновение почувствовал, как Марк уже нащупал у него в кармане рукоятку пистолета Маккаслина. «Марк, не!» Но Марк его не слышал. По отрешенному лицу было видно, что его сознание полностью подавлено, а действия руководит Барлоу. Изо рта вырывался жалобный вой, как у загнанного в угол зверька. Обеими руками он сжимал пистолет. Бен схватился за дуло, пытаясь отвести его в сторону. «Марк!» — взывал он. «Очнись, Бога ради!» Дуло качнулось и прогремел выстрел. Пуля чиркнула по виску Бена. Схватив Марка за руки, он ударил его ногой. Тот отлетел назад и выронил пистолет, который с грохотом упал между ними. Мальчик рванулся за ним, и Бен со всей силы нанес ему удар в лицо. Увидев, как губы мальчика окрасились кровью, он закричал. Кричал, будто ударили его самого. Марк опустился на колени, и Бен ногой отбросил пистолет. Видя, что парнишка, хоть и ползком, но все равно пытается завладеть оружием, Бен снова его ударил. Тот охнул и потерял сознание. Теперь Бен не чувствовал былой силы, а вместе с ней ушла и уверенность. Он снова стал просто Беном Мирсом, и ему снова было страшно. Свет в дверном проеме едва брезжил. 18:51. Бен чувствовал, как в голову заползает неведомая сила, заставляя направить взгляд на лежавшего в гробу розовощекого вурдалака. «Повернись и посмотри на меня, жалкий человечишка, посмотри на Барлоу, который прожил больше столетий, чем ты провел часов у камина с книгой в руках. Посмотри на великое ночное создание, которое ты собираешься убить своей никчемной палкой. Посмотри на меня, ничтожный писака. Я писал людские судьбы, и моими чернилами была кровь. Смотри на меня и ужаснись! Джимми, я не могу этого сделать. Слишком поздно, и мне с ним не справиться. Посмотри на меня!» 18:53. На полу застонал Марк. «Мам! Мам, где ты? У меня болит голова, и кругом темно».
«Он примкнет к моей церкви певчим кастратом». Бен вытащил из-за пояса один из кольев и выронил его. По щекам струились слезы отчаяния. Солнце уже покинуло обезлюдевший Джерусалем с Лот, и последние его лучи трепетали на верхушке крыши Марстенхауса. Он подобрал кол. «Но где же молоток? Куда, черт возьми, делся молоток?»
Он на полу, дверцы в погреб. Бен пытался им сбить замок. Он бросился к погребу и схватил молоток. Марк сидел на полу с разбитым ртом. Он провел рукой по губам и тупо разглядывал перепачканную кровью ладонь. «Мама!» — жалобно воскликнул он. «Где моя мама?»
18:55. Солнце уже ушло, но тьма еще не опустилась. Бен рванулся обратно, зажав в левой руке кола в правый молоток. По подвалу прокатился торжествующий смех. Барло уже сидел в гробу, и его красные глаза светились триумфом. Поймав взгляд Бена, он уже не отпускал его, и Бен чувствовал, что его покидают последние силы. С отчаянным криком он бросился на вампира и с размаху всадил ему кол в грудь. Острие пронзило рубашку и впилось в плоть. Барлоу испустил дикий вопль, похожий на визг раненого зверя, и от удара опрокинулся назад в гроб. Руки взметнулись вверх, судорожно сжимая и разжимая кулаки. Бен нанес удар молотком по концу кола, и Барлоу, испустив новый крик, ухватился за руку Бена, сжимавшую кол. Бен забрался в гроб и, упираясь коленями вампира, заглянул ему в перекошенное ненавистью и болью лицо. «Пусти!» — взмолился Барлоу. Бен снова нанес удар молотком. Кровь брызнула из раны холодным фонтаном, на мгновение ослепив Бена. Голова Барлоу металась по атласной подушке. «Отпусти меня! Ты не смеешь! Не смеешь!» Бен продолжал заколачивать кол все глубже и глубже. Из носа Барлоу хлынула кровь. Тело билось в гробу, словно рыба, пронзенная гарпуном. Скрюченными пальцами он расцарапывал Бену лицо, оставляя длинные кровавые полосы. «Пусти!» Бен снова с силой опустил молоток, и кровь, хлеставшая из раны на груди вампира, стала черной. А потом вдруг тот затих и стал на глазах разлагаться. Сам процесс занял не больше пары секунд, но потом, долгие годы, Бен и сам не мог понять, как у него в памяти могли отложиться мельчайшие подробности, будто он это видел много раз, причем в замедленной съемке. Эта картина будет снова и снова преследовать его в кошмарных снах. Кожа Барлоу пожелтела и потрескалась, словно старая изношенная парусина. Глаза потухли, покрылись белой пленкой и вывалились. Волосы, мгновенно поседев, выпали, рот широко раскрылся, а губы растягивались и растягивались, пока на их месте не остались только ощерившиеся в оскале зубы. Ногти почернели и отвалились, а на месте пальцев остались костяшки, унизанные перстнями, извиневшие, как кастаньеты. Из рубашки поднялось облако пыли, а лысая, испещренная морщинами голова превратилась в череп. Брюки уже не облегали ног и, казалось, в черный шелк обернуты палки. Эта жуткая пугало вдруг зашевелилась, и Бен со сдавленным криком выпрыгнул из гроба. Но отвести взгляд от последних метаморфоз, происходивших с Барлоу, было выше его сил. Это зрелище завораживало. Голый череп метался по подушке из стороны в сторону, а челюсти раздвинулись в беззвучном крике. Руки скелета клацали костяшками и судорожно дергались. В нос ударил, и тут же исчез зловонный запах гниения, пыли, тлена. Кости рук, только что выписывавшие непонятные пируэты, рассыпались в прах. Носовая полость начала расширяться, пока не слилась с полостью рта. Пустые глазницы, взиравшие с удивлением и ужасом, тоже слились воедино и исчезли, а за ними пропал и сам череп. Одежда, под которой уже ничего не было, потеряла форму и стала похожа на обычную кучу приготовленного для стирки белья. Но и это было еще не все. Зло по-прежнему цеплялось за жизнь, и его присутствие ощущалось даже в тех микроскопических пылинках, что вились над гробом. Бен вдруг почувствовал, как мимо него, будто резкий порыв ветра, промчалось нечто жуткое, отчего по коже поползли мурашки. И тут же все окна в пансионе Евы Миллер с грохотом вылетели наружу. «Берегись, Бен!» — раздался крик Марка. «Берегись!» — Бен обернулся и увидел, как из погреба вылезают Ева, Проныра, Мэйб, Гровер и все остальные. Теперь наступило их время. Отчаянные крики Марка продолжали звенеть у Бена в ушах, и он схватил мальчика за плечи. «Святая вода!» — крикнул он перепуганному до смерти Марку. «Они не смогут нас тронуть!» Крики Марка сменились плачем. «Быстро наверх! Ну же!» Бен повернул мальчика лицом к доске и легким шлепком подтолкнул к ней. Убедившись, что тот начал карабкаться наверх, Бен обернулся и обвел взглядом восставших из мертвых. Они стояли группой и смотрели на него с ненавистью, в которой не было ничего человеческого. «Ты убил господина!» — произнесла Ева, и в ее голосе ему послышалась скорбь. «Как ты мог убить господина?» «Я вернусь», — пообещал Бен. «Вернусь за всеми вами». Он полез по доске, которая под его тяжестью со скрипом прогнулась, но все-таки выдержала. Наверху он обернулся назад. Там все обступили гроб и молча глядели на него. Эта сцена невольно напомнила Бену тот злосчастный вечер, когда погибла Миранда. Тогда зеваки точно так же обступили ее тело и молча смотрели. Он обернулся, ища глазами Марка, и увидел, что тот лежит у крыльца лицом вниз. 50. Бен успокаивал себя тем, что мальчик, наверное, просто лишился чувств от перенесенного потрясения. Его пульс был ритмичным и ровным. Он взял Марка на руки и отнес в машину. Потом сел за руль и завел двигатель. Только на Рейл-Роуд-стрит до него вдруг дошло, через какие испытания им суждено было пройти, и он с трудом сдержал крик. По улицам бродили ожившие мертвецы. Чувствуя, как голова раскалывается от нахлынувших воспоминаний, он повернул налево на Джойнтер-авеню и погнал машину подальше от Салем-Слота.